Пожарная гильдия. С легкой руки аспиранта попал я охранять мебельный комбинат. Трое суток рисуй себе на радость, а четвертые сутки сторожи пожарную обстановку. В работе пожарной команды меня сразу поразили две вещи, с которыми я доселе мало встречался. Утонченная любовь к сквернословию и пристрастие к алкоголю. Первое считалось делом творческим, второе — уважительным. Вполне понимаю, что в такой творческой обстановке не только можно что-нибудь не залить, не потушить, а самому сгореть за компанию, я перед отбоем к дремлющему сну мысленно повторял: «Господи, не допусти пожара в наше дежурство». За 3 года моего там пребывания только 2 раза мы выезжали по тревоге на мелкие очаги возгорания. Другие расчеты ездили иногда по нескольку раз за одно дежурство. Промысел Божий во время моих творческих исканий абсолютного и прекрасного хранил меня. Многие, мечтавшие учиться в творческих вузах города, устраивались на разные черновые работы ради угла, куска хлеба и лимитной прописки. Как правило, это были охрана, кочегарка, в лучшем случае дворницкая. Последняя считалась очень престижной работой среди творческой молодежи, приехавшей из далекой провинции. Если удавалось где-нибудь зацепиться одному искателю, то через него, как по проторенному ходу, устраивались другие. Так и в моем случае с пожарной охраной. К концу года в каждом расчете было по художнику, что само по себе порождало некоторый иронический душевно-эмоциональный климат среди местных старослужащих пожарных. Из пожарной живописной команды особенно выделялся 37-летний, неизвестный пока широкой публике Питера, гений и рядовой ствольщик Иванов В. Личность этого художника прямо-таки поражала. И не только художников-пожарников. Дело в том, что Вячеслав Иванов был точной копией Достоевского и даже появился на свет в день рождения Федора Михайловича. Его манера поведения и аскетическое отношение к своей внешности просто вызывали удивление. Скрепляя развалившиеся старые ботинки медной проволокой, Иванов попутно объяснял цель своей миссии в мире. «Понимаешь, Василий, гений в наше время может быть только один, и это, брат, я. Но чтобы войти в ранг гениального Леонардо и Фидия, необходимо время. Умом я поднимаюсь выше этих учителей человечества, но не пойму, в чем их ошибка. Наивное простодушие и вера в мессианское художественное избранничество в сочетании с внешним незлобием ко всем окружающим первое время шокировало одновременно и пожарных, и художников. Апофеозом было экспромтное выступление Вячеслава в пожарном облачении с танцевальными трюками из какого-то театрального зрелища. Как оказалось, наш гений до художественного училища 8 лет выступал на профессиональной балетной сцене. Его протеже в охрану был художник-оформитель очень небольшого роста, Евгений, по национальности мариец. Вся пожарная гильдия художников была прописана по общежитию и жила в одной комнате в местном поселке недалеко от основной работы. В один из летних вечеров, лежа на своих кроватях, мы с Женей Марийцем делились впечатлениями об изобразительном искусстве. Совсем для меня неожиданно Женю буквально прорвало на откровение. Он много и сокрушительно рассказывал о беспутно прожитых годах своей жизни. Высказавшись, мой друг заснул, а я продолжал размышлять, как же случилось, что он дошел до такого плачевного результата. И вдруг осознал, что ему душевно нечем жить. Невольно подумалось: вот у меня есть маленькая радость о прекрасном, а Евгений дошел до тупика. Как же он все-таки несчастен. Я почти засыпал, когда тихо и вкрадчиво в предночной тишине проскрипела дверь, и в комнату вошел вернувшийся из отпуска третий художник, Саша Тумпуров. Он родом был из Самары, и мне представилось, как сутки назад днем Саша останавливался на моей станции на Лейка, может быть, даже выходил из вагона, видел торгующих бабушек на перроне, может быть, заметил какие-нибудь характерные лица. Желая показать, что я не сплю, я чуть слышно кашлянул. Саша понял меня и позвал на крыльцо поделиться впечатлениями об отпуске. Мы стояли вдвоем, разговаривали и дышали свежим вечерним воздухом. Вдруг Саша показал в сторону клуба пальцем и сказал: «Наверное, клуб горит, смотри, какое большое зарево. Надо пойти сообщить Жене, ведь он там подрабатывает художником». Мы с Александром дружно поспешили в комнату одеваться, чтобы пойти посмотреть, что же все-таки горит. Как только вошли, то несколько раз позвали Женю по имени, но он не откликнулся. Тогда я, находясь ближе других к Жениной кровати, потряс его за плечо. «Вставай! Твоя работа горит! Клуб горит!» Проснувшись, Женя ничего не понял из того, что мы ему говорили, и начал судорожно одеваться, совершенно ничего не соображая. Мы с Сашей не стали его дожидаться и со всех ног бросились бежать по темным закоулкам поселка в сторону огненного зарева. Александр бежал гораздо быстрее меня. Где-то в районе клуба из светлого пространства выскочила корова. Я буквально шарахнулся в сторону от ее острых рогов. Пока делал крюк, огибая корову, около меня, возможно, промчался Евгений, так как, когда прибежал на пожар, то он уже был там и суетливо вертелся возле народного дружинника, державшего пожарный ствол. Пожар, видимо, возник вследствие замыкания электропроводки в подсобных сарайчиках возле больших деревянных жилых домов. Совсем рядом, почти примыкая к сараям, росли большие тополя, и огонь поднимался вверх по деревьям, обжигая листья. Все внимание огромной толпы, окружающей место пожара в ночной тьме, было приковано к сараям и людям, которые пытались подавать воду к месту возгорания. Совершенно естественно, меня влекло желание помочь Евгению, успевшему к тому времени перехватить ствол пожарного рукава у дружинника. Оставалось преодолеть несколько метров на пути к Евгению, как вдруг большая толстая веревка, упавшая сверху, отсекла меня от него. Первое желание было схватить ее руками и отбросить в сторону, но вдруг какая-то непонятная сила сковала мои руки и ноги. Там где-то из-за спины раздался рев сотен голосов. «Ток!» Конец предполагаемой веревки, оказавшейся проводом, буквально скакал по земле, испуская снопы белых искр. Изо всех сил я прокричал: «Женя, остановись! Сзади провод! Ток!» Мой голос потерялся в сотне других голосов, каждый из которых выкрикивал свое. Все сливалось в непонятный истошный вопль, который сопровождался гулом бушующего огня. Женя, не оборачиваясь, видимо, предполагал, что возникла опасность падающих построек, и потому медленно спиною к нам пятился к лежащему сзади него проводу. Не доходя где-то метр до него, Женя вдруг как бы споткнулся и рухнул лицом вниз. Я опять пытался приблизиться к нему, но железная хватка неведомой для меня силы не пускала вперед. В первые мгновения я не мог допустить мысли, что Евгения уже нет в живых. Мне казалось, что он споткнулся, вероятно, сломал ногу и не может подняться, нужна посторонняя помощь. Быстро подбежал к начальнику караула Солдатенкову и попросил его надеть резиновые сапоги, перчатки, ввиду опасности открытого источника тока, и помочь вынести Евгения. Солдатенков поймал рукой в резиновой перчатке провод и отбросил далеко в сторону. Женю поднял на свои плечи, отнес от огня и положил на землю перед нами. Со спины Жени валил белый дым. Ясно было всем, что он мертв. Я долго сидел возле него в оцепенении, пока Саша Тумпуров не взял меня под руку и не отвел в общежитие. Постель Жени, с которой я позвал его навстречу смерти, была еще теплой. После похорон, которые были без отпевания, потому что Женя был некрещеный, он часто снился мне улыбающимся. И я все время его спрашивал: «Почему ты, Женя, нас всех подвел? Ведь видно, что ты радостен, а нам жить вместе с горем о твоей смерти, переносить еще неведомые неприятности, от которых ты ушел». Женя в снах улыбался и никогда ничего не говорил. В этой истории меня поразила, во-первых, внезапность кончины, о которой никто не мог и помыслить. Во-вторых, это связь между исповедью его за всю жизнь и сразу же последовавшей смертью. Много лет спустя, бывая в Псково-Печорском монастыре, рассказывал эту историю монахам с надеждой выяснить как-то для себя, можно ли молиться в частной своей молитве за Евгения об упокоении его души.